Приветствую вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Очень надеемся, что вы благодушествуете вместе с нашим 9-м каналом или с телеканалом «Союз». А ведь не всегда и не везде так обстоят дела. И наше время – время нервного срыва. Время, когда все, ну не все, но очень многие люди представляют из себя какой-то комок нервов, пороховую бочку, готовую взорваться. Ты к нему лучше не подходи, он сегодня, как и вчера, такой взрывоопасный. И в этом нетрудно убедиться, оказавшись где-нибудь в общественном транспорте, вот, насколько накалены нервы. Или на дороге, конечно же, московские дороги, пробочки. Вот. Немного благодушия в современном человеке, но нервы нервами, а бывают и просто срывы. Знакомы ли для вас тем, или мы как в танке? Спокойные.
Да, как изнутри сталкивался с этим, так и с окружающими. Да, пожалуй, можно охарактеризовать этот век как век нервных срывов.
Ну, то есть явно, что не хватает какого-то противовеса. Когда ко мне приходят с таким вопросом, вот я легко поддаюсь какой-то страсти. Ну, вообще, нервный срыв, ну, мы должны прежде всего разобраться, то ли это грех все-таки какой-то, человеческая распущенность, его какое-то гордыня, самолюбие, которое прет. Есть такие определения у святых отцов, например, что никогда ты никого не прогневаешься, прежде чем не возгордишься, не допустишь надмения своего над ним. А потом уже начинается гнев. Гнев направлен, хотя, надо сказать, не всегда на людей. Он может направлен быть на чашку, может, на прожектор быть какой-нибудь направленный, если он не хочет светить.
Прости, что перебиваю. Я вот хотела начать с того же, потому что вот часто у святых отцов это характеризуется именно как раз так, что это какая-то вот распущенность какой-то страсти твоей. Но нервный срыв – это даже не всегда гнев. У женщин это часто слезы.
Да,
или просто кто-то…
Жизненные обстоятельства, которые
нервный срыв, да, кто-то просто держит все в себе, начинает там много спать. Тоже своеобразный как бы нервный срыв. То есть человек уходит от стресса таким образом. Вот. И все-таки многие вот батюшки говорят, что вот это от гордыни. И действительно неправо. Но можно ли вот так категорично именно говорит, что вот это только следствие греха. Потому что есть люди, которые действительно задавлены жизненными обстоятельствами, которые перегружены какими-нибудь кредитами. Понятно, что они, к примеру, там сами их на себя навесили. Ну, как бы часто обстоятельства, они вроде бы диктуют вот именно такой как бы ход.
И Глеб об этом же тоже говорит по поводу обстоятельств. Да? То есть первым делом представляется, как сказать, человек-жертва обстоятельств, в связи с этим выходит из себя. А не потому он выходит из себя,
защитная функция,
что
какая?
Хочет из себя выйти. Вот, или потерять какую-то нервную, ну, психологическую устойчивость. Ну, разумеется, для начала нужно создать условия для раздражительного, хотя неплохо сказано в фильме, собственно, в пьесе «Беспреданница», потом в фильм «Жестокий романс», превратившийся, что ревнивец ревнует без всякого повода. Когда говорит несостоявшийся муж Ларисы, что надеюсь, что она мне не даст никакого повода ее ревновать. На что герой Михалкова Никита замечает, так ведь ревнивец ревнует без всякого повода. Поэтому что такое нервный срыв? Это диагноз или тяжелая жизнь? Конечно, диагноз, я бы сказал, потому что все-таки, если бы все в одних и тех же обстоятельствах срывались бы, то можно было бы сказать, что это объективная реальность, тут нельзя не срываться, потому что каждого, если бьют по голове, он падает. Тут нет вопросов. Сказать, что ж ты падаешь-то, тебя-то, ну, всего-то, вон, дубиночкой ударили, чего там, нулевого размера-то она считает, там, у нее невесты никакого нет, сразу брык и все. Конечно, никто не будет так говорить. А когда, что называется, его бьет обстоятельства, тогда у человека есть выбор. И хорошо сказал, по-моему, святитель Феофан Затворник, что, строго говоря, нет ничего на этом, в этой временной жизни, из-за чего было бы убедительно, было бы необходимо выходить из себя и раздражаться.
И как же тогда будет все терпеть? Пытаться в себе сохранить.
Это тоже путь опасный, потому что такая рефлексия.
Как раз вот бомба это
себе,
и есть.
Заметно. Ну да, она может рвануть уже так, что мало не покажет, уж лучше как-то, ну, ты рассердись.
Легкие фейерверки были, чем один большой атомный взрыв.
Чем потом рванят, так рванят. Здесь...
Какой-то же должен быть метод обезболивания такого, конечно, снятия напряжения.
Конечно, но все-таки никогда не соглашусь, что, например, если я на кого-то имею, кому-то имею неприязнь, то лучше немножко погневаться, чем потом его где-нибудь поджидать в темном переулке.
Ну, я имею в виду какие-то способы, там, ну, вот для православного человека, наверное, это исповедь, там, если как-то духовник может облегчить.
В принципе, вы сейчас уже называете конкретные средства, а вот сам способ лечения в чем состоит? Замечательно говорит один святой отец, это еще из египетских пустынников, когда подходит зверь ко мне, страшно, то я не выясняю с ним отношений, а вылезаю, залезаю на дерево. Так вот, когда подходят страсти, когда приступает гнев, когда стекаются обстоятельства, кажущие мне непреодолимыми, то я не выясняю с ними личные отношения. Я слабее их, но я влезаю на дерево. И это как раз, ну, вот в моем, например, понятии, это все-таки обратиться к источнику благ и к источнику крепости духовной, и душевной, и телесной, и к промыслителю мира, то есть молитва, конечно же, упование на Господа. Когда вы называете исповедь, это «я бегу к Господу», «я молюсь, я бегу к Господу», «я в противовес каким-то соблазнам делаю доброе дело», «я бегу к Господу, потому что я исполняю Его волю». Поэтому здесь есть такой способ противостояния, очень, как сказать, надежный, потому что Господь несравненно надежнее нас с вами. И если, пускай не покажется от моих слов, будто я говорю о каком-то сверхчеловеке, который неуязвим. Именно потому, что мы очень уязвимы, именно потому, что мы легко ранимы и выходим из себя тогда, когда забываем о том, что все по промыслу Божию вписывается, все непредвиденные обстоятельства. Вот я сам был свидетелем, я, наверное, даже рассказывал нашим дорогим телезрителям, замечательного батюшку, которого сам очень люблю, как он реагировал на какие-то ужасно тяжелые обстоятельства по жизни. Например, когда вылетает группа, в том числе священников и людей там, каких-то почтенных, за рубеж, и в этот момент выясняется, что супруга уже прибывшего в аэропорт священника еще только собирается дом. Ну, потому что еще так неторопливо, у нее какие-то еще надо взять. Я вижу реакцию удивительного. А навык, это уже навык, я думаю, не пылить, не раздражаться, не демонстрировать нервный срыв.
Залезть на дерево надо.
И вовсе даже не физическое залезание на дерево, а духовное залезание на дерево. То есть человек остается в молитве, ну, понимая, что промысел Божий своим чередом, ну, матушка дорогая, ну, надо побыстрее, как же так, все тебя ждут. Ничего-ничего, я уже еду. Я уже выезжаю, меня уже там...
Я в туннеле вот сейчас, да.
Меня уже ждут водители.
Вступаю.
Вот, в лифте. Вот. И оказаться достаточно благодушным. Следующий момент, не будем, может, называть имена, но тот же светлый пастырь подходит, по-моему, даже в эту же поездку, подходит к стойке регистрации, паспортному контролю, это еще до там, всего прочего, и вместе с членами делегации предъявляет паспорт. Не очень симпатизирующая духовенству тетя, ярко накрашенная, говорит: «Куда это вы собрались-то? Кто будет вам визу ставить? Тоже мне небожители». То есть, ну, помощники батюшки как-то так один на другого понадеялись, не поставили визу. А самолет, билет куплен, гостиница заказана. И тут тоже надо видеть, ну, что бы мы делали, где бы мы там искали бы этих помощников, чтобы сейчас их по возможности задушить. Вот, сразу, чтобы меньше им страдать, меньше им мучиться, потому что пока вот полнота ярости. Вот, знаю, как один замечательный господин забирался в паломничество, и вызванная машина приехала к другому дому. Водитель просто-напросто ошибся, примерно на 150 километров, и приехал не туда, где его реально ждали, и это опоздание тоже на самом деле. И удивительно, как люди в этих ситуациях, ну, согласитесь, все-таки, ну, понятно, это не болезнь ребенка, это не несчастный случай, это какие-то бытовые ситуации, но очень острые. мы с вами скажем, ну, обстоятельства, как, с чего вы начали? Нервный срыв из-за обстоятельств. Да нет, нервный срыв из-за неправильного отношения к обстоятельствам. И тогда он становится мотивирован. Другое дело, что в некоторых людях это входит уже в навык, как страсть. Страсть уже, он не может по-другому встречать никакую новость, ему не нравящуюся, как только в духе крайней раздражительности, порывистости, упреков всем. Но таких людей мы, конечно, обычно стараемся обходить. Побаиваемся. Другое дело, вы...
Ну, это нормальная, нормальная позиция обычных людей. Нет, я имею в виду на то, что мы отстраняемся от людей, которые нервные.
Ну да. Ну, а если не отстранишься, если начальство такое нервное? Ну,
тогда надо менять, как вы сказали, отношение к проблеме.
А знаете, как...
Вообще, вот вы сейчас затрагиваете вот именно эту тему. Вот сначала вы говорили о том, что как преодолеть в себе, угу, получается, вот гнев. А как вот...
Преодолеть начальники.
Преодолеть, если, например, человек рядом с тобой, да, бывают такие люди и по какому-то внутреннему устроению, действительно, которые внутренне находятся постоянно в состоянии какого-то скандала такого латентного. И периодически он выходит наружу, и близкие страдают. Иногда у некоторых в семье такие люди бывают.
Беседа могут
там друзья. Как вообще сосуществовать?
Если захотят тебя еще слушать, то давайте... Когда человек на тебя гневается, когда летит какие-то и оскорбления иногда, и в доме тоже по-своему очень трудно. Это же родные все, домашние, ближние. На работе тоже непросто, потому что есть даже у премудрого Соломона, кажется, или у Иисуса сына Сирахова такая рекомендация: если вспыхнет на тебя гнев начальствующего, места своего не оставляй. То есть предусматривается возможность гнева со стороны начальника. Не надо говорить: «Ах, вот как, ну я пошел». Потому что это будет гордость. Перетерпеть, проглотить, посмеяться. Вот. А потом уже, может быть, в здравых обстановках.
Прям в лицо посмеяться.
Посмеяться. Ну, посмеяться, если то над собой. Вот тебе как. Мало тебя еще обхаживают. Вот. А тем не менее, как вот противопоставить? Опять давайте к опыту святых обращаться. Теперь святитель Тихон Задонский жил в затворе, в монастыре, который теперь именуется Свято-Тихоновский, да, Задонский монастырь. А, так вот, когда прогневавшийся на него настоятель монастыря, старец жил там уже на покое и ходил на службу только, но так пребывал все время в затворе, в чем-то разгневавшись, ударил его по лицу настоятель. То есть не только разгневался, но еще...
Рукоприкладство.
Да, дошло дело до этого. И в ответ на это святитель Тихон упал на колени пред ним, прося прощения за то, что так прогневал его, что стало причиной его столь резкого, столь горького, столь греховного поступка. Понимал старец, что вольно или невольно, быть может, дал повод. Понятно, что сам враг рода человеческого ожесточил так настоятеля против святого старца, но апостол Павел предупреждает: не давайте повода ищущим повода. Когда спрашивают все-таки, а надо ли, можем ли мы как-то лавировать, чтобы избежать, например, осуждения тех, кто любит осуждать духовенство, избежать гнева того, кто, ну, как бы ищет конфликта. Можно и нужно так делать. Нужно быть стратегом. Я вот помню, что мои первые годы воцерковления очень было ярко для меня и болезненно моя раздражительность в кругу домашних. Там, с папой, с мамой. Они тогда еще как-то вместе жили. И я помню, что помолишься, постоишь, тебя похвалят какие-нибудь бабушки, какой ты сладчайшее чадо, какой ты благочестивый человек, да, и духовная жизнь у тебя такая. Приходишь, что-то не по-твоему, и вдруг что-то какая-то свирепость набросится, что-то выскажешь, неудовольствие свое, а потом вдруг, как бы очнувшись, сознаешь себя в какой-то грязной луже своего такого поросячьего поведения. И думаешь, ну где же моя духовность? Вот только что она была. Вот только что, вот подожди, вот я же заходил такой в дом благоговейный, благочестивый, Господи, благослови, приветствую домашние, мир вам. А чего ты вот этого не сделал? Чего вы мне опять про это тыкаете? Я уже говорил, что я это делать не буду. И готовить мне не надо, я чувствую запах этот ужасный. Опять туда положили эту приправу. Так вот, потом я сообразил, что это бывает потому, что ходишь домой как на курорт, на какой-то отдых, где уже никакой с тебя душевные усилия не спрашивается. Ты пришел расслабиться. Ты там с посторонними людьми был достаточно подтянут, деликатен, а теперь-то можно расслабиться. Я потом понял, что нет, как раз когда ты приближаешься домой, то здесь ты особенно перед дверью, надо помолиться и настроиться, и подготовиться к тому, что будут искушения. Что здесь как раз домашний бес, скорее всего, тебя особенно больно, и за какой-то нервик его любимый, какую-то любимую мозоль наступит, будет дергать. И если не хочешь потерять самообладание, то молись сразу, заранее, заблаговременно, предусматривая, в чем может быть преткновение. И действуй в соответствии с этим более, так сказать, разумно, не заинька. И на словах поосторожнее, и уже не надо всякую тему поддерживать, которую поднимают, например, ну, тоже родители, если они тоже склонны к какой-то нервозности. Вот, какие-то темы надо убирать, какие-то темы отшучиваться, какие-то темы просто сделать вид, что не слышал. Вот, хотя не теряя почтительности к родителям, не просто быть пеньком таким. Вот, так что думаю, что стратегия возможна. Ага, я пришел на работу. Это не значит, что мне: о, молодой специалист, hello, не желаете ли прибавки?
Дорога молодым.
Дорога молодым. Да, вот, проходите, садитесь. Все,
победила молодость.
Для вас новое предложение.
Вот, исходя из ваших рассуждений, понятно, что принцип зеркала здесь не подходит. То есть на гавкающую собаку гавкать не надо, и клин клином не вышибает. Да?
Хороший.
Получается, либо абстрагироваться, либо отшучиваться.
Ну, в общем, как-то преодолевать. Очевидно, что да. Ну, или у нас говорят чаще: огонь огнем не гасит, а огонь водой гасит. Поэтому, если ты в обществе гневливых, то, конечно, не надо говорить: а чего они на меня орут? Ты чего, на тебе лица нет, что ты сама материшься? Да я вообще не матерюсь, но чего они на меня начали орать и материться? Я поэтому и, разумеется, им в ответ то же самое. А так-то я вообще не матерюсь.
Уравновесил, то есть, да?
Вообще никак это. Войти на тот же уровень, так сказать, деградации.
Башка, вот у меня к вам такой вопрос. Вот вы сказали то, что наши, ну, наши верующие собратья, они могут помолиться, к Богу обратиться, на исповедь сходить. А вот, например, мы же все окружены обилием таких неверующих и родственников, и друзей. Как-то можно, может быть, так с любовью посоветовать им что-то? Или действительно, кроме молитвы, человек от гнева ничего не может спасти?
Так сказать, где-то в маленькой перерыве между гневными припадками... Васенька, а вы вредяночки не пробовали? Что, мальчишка? Наглая девка. Я как-то смело. Ну, вредяночка, потому что помогает. Вот, что-то успокоительное.
Это все-таки не духовный способ, я думаю.
Ну, знаешь что, вообще медикаментозное...
Или как-то, например, в какое-то любимое дело уходить. Что-то может человека спасти, вот, действительно, кроме молитвы? Потому что не все умеют молиться.
Ну да, некоторые расслабляются с алкоголем.
Даже люди, которые вот только вошли в церковь, многие говорят, что нам тяжело, мы еще не можем молиться. Вот что-то может отвлечь вот от какого-то...
Ну, наверное, какие-то добрые слова есть. Да, ну, что ты разошелся, ну, что ты разъерепенился тоже. Свирепунчик ты наш, ну, давай потихо, давай сядем, поговорим. Хорошо, если в человеке есть такое... И, кстати, некоторые женщины обладают этим даром, так заговаривать в хорошем смысле вот эту какую-то дурь такую гневливую. Разошелся, да, ну, было бы с чего. Вот у нас был один опыт такой не очень удачный похода. Мы вот спортклассом, ну, каким-то спортивным нашей компанией ходили куда-то в поход. Где-то в Подмосковье нарвались на каких-то пьяных местных. Вот. Тем, конечно, подраться была охота с кем-то. И... До сих пор помню такую какую-то нашу спутницу, ну, тоже спортсменку какую-то, ну, уже в такую, в годах, более опытную такую даму, может, наказалось мне, что она в годах, может, ей в районе 30, а может, и меньше. Но она как-то: мальчики, ребята, да что вы сейчас? Те вот очень лезут, они разозлились, их разозлил сам факт, какие-то тут шибзики.
Траву
топчут, как смеешь ты, нечистым рылом.
На деревья вот. Залезают.
Ребята, да они сейчас пришли, уж это вообще, все, вы тут цари такие, короли, вообще, ребята нормальные, вот. А мы так сейчас немножко так раз, у нас тут спорткомплекс. Да, и мы сейчас туда. Давай тебя, да ну зачем сейчас, ребят, прошу. Не надо вот это сейчас, вот вы такие немножко прям раздухарились. Нет, не тот вариант, нет, здесь они вообще даже и драться не будут, не умеют, салага, смотри. Все, вот, конечно, да, блаженные миротворцы, какие сыны Божии нарекутся. Хорошо сделала та дама, потому что она посмирялась, она по, ну, не лебезила, а как-то, ну, как сказать, смягчала вот эти ожесточенный настрой, а в результате нам по морде не дали. Вот. А кто знает, чем закончатся такие, знаете, бывает. Поэтому надо, конечно, идти. Ну, опять же, это по силам не всем, а тем, кто, в ком есть вот этот дар смирения, дар какой-то любви. В конце концов, надо немножко симпатизировать вот этому жлобу разъяренному, чтобы как-то найти его точки, ну, слабые такие, более-менее, а может и сильные, как вот пример Льва Мудрого, святителя римского, первосвятителя, который, выйдя на встречу Акилле, который уже вождю этих вандалов, которые поразоряли уже всю Европу, которые теперь уже ничто не могло его остановить, разорить Рим. И только уговоры этого святого старца, который сказал: «Акилла, ты победил весь мир, теперь победи себя, пощади Рим». Вот. И, конечно же, дошло до сердца, и Рим был в этот раз пощажден благодаря вот этому какому-то сердечному чувству. Поэтому гневающегося человека нельзя ненавидеть. Но надо понять, что гнев – это состояние болезни. Как Иоанн Златоуст говорит, что если на тебя кто-то, страдающий разлитием желчи, исплюет часть изрыгнутого у него из чрева, раздирающего его внутренности, то тебе это ущерб небольшой, как говорил один герой там, нашего классика, так что такого, платок есть, можно утереться. Вот. Пускай на тебя обозвали, пускай на тебя прогневались, но ты пойми, что эта страсть раздирает этого человека, душа целиком предана этой страсти, и поэтому относись к нему как-то снисходительно. А если есть снисходительность, то, наверное, уже легче и как-то искать общие точки. Во всяком случае, если у меня есть снисходительность к человеку грешащему, то я не заражаюсь тем же безумным духом гнева, не отвечаю злом на зло, и во всяком случае могу как-то маневрировать. И явно, что Господь поможет, если еще прибавлю к этому сердечную молитву и о человеке во гневе забывающемся, и о себе самом, чтобы не пострадать. Так что Господь милости. Конечно, сам царь Давид научает нас не быть такими какими-то теплохладными, не быть какими-то вялыми растениями. Когда вот эти на этом кресле, на этих креслах сидят, бывают у меня такие собеседники, которые засыпают, только собой еще занимаются, еще если наш режиссер или оператор оставит экран, в котором мы уже включены, в который нас транслируют, то девушка может ничем не заниматься, кроме созерцания своей красоты. Вот. И от этого, конечно, и мухи дохнут, и наши дорогие телеприхожане. А конечно, должна быть какая-то бодрость, должна быть какая-то раздражительность, должна быть. Но, говорит царь Давид, солнце да не зайдет во гневе вашем. А, то есть, в вашей энергии, в вашей энергетике, пускай все равно остается солнце разумного шествия по жизни, разумного действия. Не знаю, насколько мы с вами были убедительны о том, что все-таки нервный срыв – это болезненное явление. Не будем считать это в порядке вещей. Но как хорошо с благодушными людьми.
Мораль – не гневайтесь.
Хорошо. Вот, кстати, вот ты знаешь, в честь кого ты назван?
Нет.
Ну вот, а это князья Борис и Глеб.
Подозревал.
Вот, благоверные князья. Так вот, они как раз отличались замечательным беззлобием. И когда возбужденный властолюбием их брат, которого называют окаянным в русской истории, убил обоих братьев, чтобы самому воцариться, то оба они кротко приняли эту смерть, не допустив в своем сердце ответной злобы. И поэтому они, как подражатели подвигу Христа, яко овча на заколени, ведясь Агнец, непорочен, прямо стригущий Его безгласен, так и не отверзает уст своих во смирении Его, суд Его взяться, род же Его, кто исповесть Его, в землице, от земли живот Его. Эти чудные слова пророка Исаии, конечно, греют сердце всякого и священника, и христианина, я думаю, и мирянина, который настроен все-таки претерпеть. А терпение – это как раз и есть состояние, противоположное нервному срыву. Претерпевший до конца спасен будет. Так что есть все основания, я думаю, потерпеть. Благодарим вас, дорогие телезрители, за ваше терпение. Надеюсь, мы никак в ком раздражительности своими, быть может, не слишком основательными доводами не пробудили. Но, кажется, и за нашими словами есть большая доля Божьей правды. Храни вас Господь, помощи вам Господней в делах ваших.
До свидания.
Всего доброго.